Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это Радио Донбасс Реалии. Программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час в студии проведут с вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 11 октября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодняшний выпуск вот о чем. Мирная, Причепиловка, Новотошковская и Попасная были под обстрелом в минувшие сутки. Ощадбанк сообщил, что в последний раз продляет действие платежных карточек переселенцев до 1 января следующего года. После этого, как сообщил банк, автоматическое продление срока действия карточек прекратится. И соцвыплаты будут начисляться только тем переселенцам, которые забрали в отделении на свободной части Украины банковскую карточку нового образца. Главный государственный банк страны, через который переселенцы вынуждены получать свои пенсии и другие соцвыплаты, до этого 4 раза продлял срок действия для них старых пластиковых карт из-за эпидемии коронавируса и связанным с ним карантином. Но до сих пор, с марта 2020 года, группировки ЛДНР не выпускают людей на подконтрольную часть Украины. Ехать за новыми карточками и наличкой пенсионерам приходится через неконтролируемый участок украинско-российской границы и далее через территорию России в Украину. Многие так и не смогли этого сделать из-за дороговизны поездки и ее трудностей для здоровья. Почему Ощадбанк решил перестать продлять срок действия старых платежных карточек переселенцев и имеет ли он на это право, если карантин еще действует? Как быть пенсионерам, которые не смогли приехать в свободную Украину и получить новую карточку? И что будет с деньгами пенсионеров в Донецке и Луганске после 1 января 2022 года? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут директор Института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский, координатор адвокационного направления благотворительного фонда «Восток СОС» Александра Дворецкая, а также Михаил Фоменко, юрист общественной организации «Донбасс СОС». Друзья, наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, особенно если вы пенсионер, а не подконтрольной территории. Позвоните, расскажите, связывались ли вы с банком, что вам там говорили.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а пока в эфире новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Российские гибридные силы 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Потерь нет. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Мирного, Причепиловки, Новотушковского, Попасной. В Луганской области беспилотник незаконных вооруженных формирований пересекал линию соприкосновения. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировки ДНР и ЛНР в обстрелах не сообщали. Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в тупике из-за позиции России. Она не хочет признавать себя стороной конфликта. Об этом заявил спикер украинской делегации на переговорах Алексей Арестович, передает телеканал «Дом». Он напомнил, что Россия заявляет, что она не сторона конфликта, что в Украине якобы внутренний конфликт и что Киев должен договариваться с группировками ДНР и ЛНР напрямую. По словам Арестовича, выйти из кризиса можно только в случае, если Россия признает себя стороной конфликта. А украинская политика заключается в том, чтобы урегулировать конфликт политика дипломатическим путем. Напомню, вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения. Поврежденные обстрелами линии электропередач в поселках Луганская и Тарамчук в Донецкой области восстановили, об этом сообщает пресс-служба ДТЭК «Донецкие электросети». Для восстановительных работ были необходимы дополнительные согласования с совместным центром контроля координации вопросов прекращения огня. Отмечается, что за последние 3 месяца это уже второе восстановление энергопитания поселков из-за боевых действий. Передвижное отделение Ощадбанка не будет работать вблизи линии разграничения в Донецкой области на текущей неделе в связи с капремонтом банковского комплекса. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Напомню, что передвижной банковский офис построен на базе украинского грузовика «КРАЗ». В нем есть все необходимое оборудование для выдачи платежных карт, наличных средств или пенсий, оформления депозитов и других услуг в автономном режиме. Он работает в населенных пунктах вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях по предварительной договоренности с органами местного самоуправления. Автобус, ехавший в Киев из Луганской области, сегодня утром перевернулся в Полтавской области. Пострадали водители и 10 пассажиров, об этом сообщает национальная полиция. По предварительной информации, автобус съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок. В автобусе на момент ДТП находились 22 пассажира и 2 водителя. Водителю и пострадавшим пассажирам оказывают помощь в больнице. Состояние пострадавших уточняют. Европейский Союз продлил на год санкции в отношении России и Сирии. Ограничения направлены на борьбу с применением и распространением химического оружия. Речь идет об использовании химического оружия в Сирии и применении нервно-паралитического вещества из группы «Новичок» против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции применили против физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и использование химического оружия, а также лиц, оказывающих им финансовую, техническую или материальную поддержку. Эти санкции впервые ввели в 2018 году. Ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. В группировке ЛНР заявляют, что всплеск заболеваемости коронавирусом в Луганской области вызван из-за пенсионеров, которые посещают подконтрольную Украине территорию для получения социальных выплат. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По словам так называемого министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко, коронавирус якобы попал на территорию ОРЛО с территории Украины. Таким образом, она прокомментировала введение ограничения на КПВВ станицы Луганская. В частности, якобы носителями коронавируса, по мнению Пащенко, являются пенсионеры, которые, цитирую, непрерывно совершают миграцию с целью получения пенсионных выплат. Напомню, группировки ужесточили правила въезда через КПВВ «Станица Луганская». 8832 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 469 человек заболели ковидом, один человек умер от осложнений болезни. На Луганщине 218 новых случаев заражения, 5 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 207 человек заболели, 37 летальных случаев. В ОРДО о новых случаях заболевания за сутки не сообщали. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 12 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 тепла, днем до плюс 16.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Сегодня мы обсудим свежие сообщения от Ощадбанка о том, что он в последний раз продляет действие платежных карточек переселенцев до 1 января следующего года. После этого, как сообщил банк, автоматическое продление срока действия карточек прекратится, и социальные выплаты будут начисляться только тем переселенцам, которые забрали в отделении на свободной части Украины банковскую карточку нового образца. Не секрет, что очень многие пенсионеры из Донецка и Луганска не смогли забрать вот эти вот новые банковские карточки из-за карантина, а также из-за того, что группировки ЛДНР с марта прошлого года не выпускают через линию соприкосновения людей на свободную территорию, и не каждый пенсионер может решиться по состоянию здоровья или по финансовому состоянию ехать через территорию Российской Федерации в Украину. Так вот, мы поговорим о том, почему Ощадбанк решил перестать продлять срок действия старых платежных карточек переселенцев, и вообще имеет ли он это право, если карантин еще действует, как быть пенсионерам, которые не смогли приехать в свободную часть Украины и получить новую карточку, и что будет с деньгами переселенцев в Донецке и Луганске после 1 января 2022 года. Друзья, если вы живете на неподконтрольной территории, получаете соцвыплаты украинские, позвоните к нам по номеру 0800-300-403 в прямой эфир, расскажите, связывались ли вы с Ощадбанком, получали ли какие-то пояснения от банка, и что собираетесь делать, если действительно это решение банка вступит в силу?
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мирная, Причепиловка, Новотошковская и Попасная были под обстрелом в минувшие сутки. Моя коллега Ольга Мельянчук только что вернулась из большой поездки по линии разграничения. Вскоре у нас на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, выйдет большой фотопроект ко Дню защитников и защитниц Украины от Ольги Мельянчук и фотографа Сергея Кровайнова. Оля и Сергей сейчас над ним работают, а пока Оля зашла к нам в студию, чтобы рассказать об этом проекте. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи поподробнее о проектах, которые вы снимали, которые вы готовили, готовите, да, и которые которые стоит ожидать вот нашим слушателям, зрителям на сайте Радио Свобода?
Для Радио Свобода мы с Сергеем Карвайным подготовили два больших проекта. Один из них — это действительно фотопроект. Мы находились в населенном пункте, который называется Катериновка, это Луганщина, это один из прифронтовых населенных пунктов, поселок, и там отсняли фотопроект прямо на позиции украинских военных. Он будет приурочен к 14 октября. Сергей оборудовал такую мини-фотостудию.
Мы сейчас ее видим на экранах, да, вот эти фотографии?
Да. Оборудовал фотостудию. Вот прямо мы видим, что заложены мешками с песком оконный проем. И то есть это место, где действительно происходят обстрелы. Но когда мы там находились, к счастью, было тихо. И удалось поработать и отснять интересный фотопроект.
Это на позициях непосредственно на передке вы находились? Где это вот было? Чем занимается вот эта вот бригада,
да,
в которой вы были?
Это РСПТ 24-я механизированная бригада, пехота, расположение одного из взводов этой бригады.
Как настроение сейчас у военных? Наверняка ты пообщалась с ними, да, спросила о том, как они относятся к тому, что происходит сейчас на линии соприкосновения, по поводу того, что происходит, ну, вот политические события, возможно, как бы ты их передала сейчас?
Да, конечно, мы общались с военными, и вот как раз даже судя из сводок, которые были уже озвучены в эфире радио «Донбасс Реалии», видно, что обстрелы происходят в основном на Луганщине сейчас, Попасная, Новотошковская, и в том секторе, где мы находились, обстрелы, как я уже говорила, к счастью, не было, но военные отмечают, что усилилась активность беспилотников с той стороны, беспилотников российских гибридных сил, и, насколько мне известно, вот даже за последние сутки было зафиксировано Орлан-10, который пересекал линию разграничения. Это большой авиационный комплекс.
Это именно российский беспилотник, да,
да,
только Россия их делает?
Это беспилотник российского производства. Если я не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге их делают, могу ошибаться, но знаю, что это довольно быстрые комплексы, которые развивают скорость там до 150 километров. То есть это не просто беспилотник, это прям комплекс авиационный, и украинская сторона подает официальные в сводках, что был зафиксирован такой факт.
Сбивают или не имеют права его трогать украинские военные, вот эти вот беспилотники?
Сбивают. Если есть возможность, то сбивают, да.
А зачем их запускают, российские гибридные силы? Что говорят военные?
Ну, во-первых, в первую очередь это разведработа для того, чтобы зафиксировать перемещение живой силы и техники, если это происходит. Ну и чтобы определить места, куда можно будет в будущем ударить.
Оля, а вот в целом ситуация какова на фронте? Вот ты говоришь о том, что там, где вы снимали с Сергеем Карвайным, было тихо в это время, да, но тем не менее все там в мешках. А в целом по линии соприкосновения ты несколько недель, я так понимаю, провела на линии соприкосновения. Ну вот что там происходит сейчас? Чувствуется ли война?
Я находилась там не только на линии соприкосновения, я работала также в мирных городах, где тоже чувствуется, что продолжаются боевые действия. Но вот, например, в Катериновке, когда мы были, да, действительно было тихо, но, например, там есть клуб, местный клуб.
Это мы его тоже сейчас видим.
Да, мы видим сейчас, это сотрудница клуба, вот мы видим, какой он такой полуразрушенный, вот там буквально недавно заменили им окна, они были посечены осколками, и вот вообще... Получается, дальше этого клуба уже практически все заканчивается, сама Катериновка. Это сейчас фотография из населенного пункта Верхнеторецкая. Мы видим, это просто дом местных жителей, которым тоже недавно поменяли окна, как и в клубе в Катериновке. Но вот продолжаются обстрелы, и одно из окон находится в таком состоянии. Это, в общем, вот в таком состоянии. И насчет Катериновки... Да, там, несмотря на то, что было тихо, все равно чувствуется война вот в этих домах посеченных, но вместе с этим продолжает работать местный сельский клуб, история, которую мы готовим для радио «Донбасс Реалии». Это будет история об одной женщине, но на самом деле там работают их трое, и вот они буквально на передовой в прифронтовом селе продолжают петь песни, водить хороводы и, в общем, устраивать какие-то конкурсы. В основном население Катериновки — это около 200 человек. В основном это очень пожилые люди, люди в возрасте, но для них это все равно хорошая возможность отвлечься как раз от войны и вот попробовать заниматься каким-то творчеством.
Это их инициатива, да, вот петь, создать такой кружок?
Ну, это государственное учреждение, то есть это инициатива государства, просто люди могли этим не заниматься по понятным причинам, но в том числе для того, чтобы отвлекаться, они создали это несколько кружков, это и валяние, и рисование, пение, танцы, в общем, все возможные виды занятий.
А давай для наших слушателей и зрителей, которые находятся, ну, допустим, в Киеве, да, объясним, где находится эта Катериновка, насколько там горячо?
Сейчас в Катериновке, я бы не сказала, что там прям горячо, но это фронтовое село, передовые позиции, вот это поселок, разбитый боевыми действиями, который, в принципе, и до 2014 года не был особо богатым, но это довольно большой поселок, откуда уехало много людей из-за боевых действий.
А сколько можно понять, вот 200 человек осталось?
Я не могу сказать четко по Катериновке, сколько оттуда уехало, но мы также были в Верхнотурецком, это уже Донецкая область, тоже передовая. Так вот там до начала боевых действий было что-то около 6500 людей, а сейчас осталось около 2000. Но вот это при том, что уже некоторые вернулись в связи с тем, что боевые действия пошли на спад, и люди стали возвращаться.
В три раза. В общем, ну вот такой еще один вопрос традиционного, наверное, тоже для человека, не сильно погруженного в донбасскую тематику. А чего не уезжают вот эти вот 200 человек, если мы видим вот эти побитые окна, постоянный риск обстрелов? Ну вот опиши эту ситуацию.
Ну, потому что для людей есть более глубокие смыслы там оставаться, потому что там их дом, и даже люди, которые вынужденно покидали свои дома, они возвращаются сейчас не только потому, что считают себя чужими в местах, куда они выезжали, а и потому что их тянет домой. Вот, к примеру, будущий, в общем, героиня будущего текста, которая из Катериновки работает в сельском клубе. Это молодая девушка, ей 25 лет, она замужем, и муж ее с Волынской области, они выезжали туда, и вот все равно вернулись в Катериновку, буквально на передовую, потому что она говорит, ну, у меня же здесь работа, здесь вот мой дом, а там вот я кто. Вот приблизительно такая же аргументация у всех людей, которые возвращаются на передовую.
То есть даже молодые, да, я вот как раз хотел спросить, это в основном пенсионеры, там даже очень много молодежи, так я понимаю.
Да, возвращается и молодежь тоже. Ну, конкретно в Катериновке не очень много молодого населения, я бы говорила, что это буквально несколько человек, но все-таки это люди, да, которые возвращаются.
Спасибо, Оля, ждем твой репортаж с фотографиями от Сергея Каравайнова. Совсем скоро он появится на сайте Украинской службы Радио Свободы, так понимаю, к Дню защитнику Отечества.
Фоторепортаж, да, да.
Спасибо большое, Оля.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук 8 октября стал новым главой Верховной Рады после его отставки, после отставки Дмитрия Разумкова. Фракция «Слуга народа» его кандидатуру поддержала. Он давний друг президента Украины Зеленского и присоединился к его штабу еще во время предвыборной кампании и отвечал за идеологию. Что еще известно о новом украинском спикере парламента?
То, что новым главой Верховной Рады станет Руслан Стефанчук, ни для кого особой интригой не являлось. Его делегировала президентская фракция «Слуга народа». Также Стефанчук был заместителем Разумкова и представлял президента в парламенте. К команде Зеленского он присоединился еще на этапе предвыборной гонки. В штабе занимался идеологией и разработкой законопроектов. А еще Стефанчук – давний друг президента Зеленского. Они познакомились в студенческие годы в КВН.
Друзі, ми прожили разом більш ніж два роки. У нас з вами є унікальний шанс своєю працею довести, що парламент є місцем прийняття нагальних і важливих для людей і держави рішень.
Це у нас був єдиний кандидат, його пропонувало керівництво фракції на засіданні нашої фракції, тому що він є найбільш підготовленим, він є доктором юридичних наук, академіком, і він два роки пропрацював фактично на посаді віце-спікера. Тому це була єдина кандидатура, яку підтримали одноголосно всі представники нашої фракції.
Кроме Стефанчука, на спікера парламенту пробувалися від Європейської солідарності депутати Олексій Гончарук і Яна Зінкевич. Но кандидата від «Слуги народу» в итоге поддержали большинство – 261 депутат. Все оппозиционные фракции голосовали против назначения Руслана Стефанчука, так как считают его зависимым от офиса президента.
Знаєте, робота в політиці навчила нас вірити справам, а не словам. Ми вже бачили, що відбувається в залі Верховної Ради, коли головував пан Стефанчук. Ми бачимо, що правила і регламент порушуються. Ми бачимо, що опозиція не має слова і не має можливості підняти свої правки в залі. Ми бачимо, що дуже чітко виконується воля влади Офісу Президента, а не дотримуються правила.
Дмитрій Разумков сьогодні прийшов у Верховну Раду вже в ролі обичного депутата, в хорошому настроєнні. У нього сьогодні день рождения. Шутит, что коллеги сделали ему такой подарок в виде отставки. Разумков теперь не член «Слуги народа». Место в зале ему выделили около фракции «Европейская солидарность».
Будь-які правильні речі, в незалежності, я це робив, коли був головою Верховної Ради, буду робити як депутат, простий рядовий депутат. Я не буду займатися огульною критикою, але якщо це біле, я буду казати, що це біле. Якщо це чорне, я, як і раніше, буду казати, що це чорне.
В связи з конфліктом Разумкова з командою президента, здесь в кулуарах обсуждають также і то, що «Слуга народа» може попытаться лишить Разумкова вовсе депутатського мандата. Глава фракції Давид Арахамія заявив, що юридическое основание на это есть, но сперва они посмотрят на работу своего уже бывшего соратника. Сам же Разумков говорит, что исключение его из рядов депутатов – это незаконная процедура, но учитывая то, как его снимали с должности, он такой вариант развития событий не исключает.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Щадбанк сообщил, что в последний раз продляет действие платежных карточек переселенцев до 1 января следующего года. После этого, как сообщил банк, автоматическое продление срока действия карточек прекратится, и социальные выплаты будут начисляться только тем переселенцам, которые забрали в отделении на свободной части Украины банковскую карточку нового образца. Главный государственный банк страны, через который переселенцы вынуждены получать свои пенсии и другие социальные выплаты, до этого 4 раза продлял срок действия для переселенцев старых пластиковых карт из-за эпидемии коронавируса и связанным с ним карантином. Но до сих пор, с марта 2020 года, как известно, группировки ЛДНР не выпускают людей на подконтрольную часть Украины. Ехать за новыми карточками и наличкой пенсионерам приходится через неконтролируемый участок украинско-российской границы и далее через территорию России в Украину. Многие так и не смогли этого сделать до сих пор из-за дороговизны поездки и ее трудностей для здоровья. Почему Ощадбанк решил перестать продлять срок действия старых платежных карточек переселенцев? И имеет ли он на это право, если карантин еще действует? Как быть пенсионерам, которые не смогли приехать в свободную Украину и получить новую карточку? И что будет с деньгами пенсионеров в Донецке и Луганске после 1 января 2022 года? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Михаил Фоменко, юрист общественной организации «Донбасс СОС». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Илья Нисходовский, директор Института социально-экономической трансформации. Илья, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям я обращусь. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Я надеюсь, что в этот раз мы обойдемся без обсуждения темы «Стоит, не стоит платить пенсионерам на неподконтрольной части Донбасса пенсии». Ну, давайте, наверное, относиться к этим людям как к обычным украинским пенсионерам. Мы спросим, зададим еще вопросы Илье Нисходовскому, отличаются ли они по статусу из-за того, что, допустим, на неподконтрольной части Донбасса не собираются соцвыплаты в пенсионный фонд. Можно ли вообще хотя бы теоретически говорить о том, что пенсионеры в Донецке и Луганске не имеют права на украинские пенсии? Мы хотим вот сейчас поговорить именно о том, почему так поступил Ощадбанк. Вот я обращусь к нашим слушателям с неподконтрольной части Донбасса. Вот если вы слышали об этой новости, расскажите, связывались ли вы с банком, звонили ли вы в отделение банка, что вам говорил банк, можете ли вы выехать для того, чтобы получить карточку нового образца. Вот поделитесь с нами вот этими соображениями. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Первый вопрос Михаилу Фоменко задам. Михаил, вы сообщали, ну вот еще неделю назад, что пытались связаться со Ощадбанком, мы тоже сегодня пытались связаться с Ощадбанком, написали официальный запрос, но так и не получили пока никакого ответа. Вы получили какой-то ответ? Почему вот они решили прекратить срок действия вот этих вот карт, хотя карантин-то еще не закончен?
Нет, конкретно нам еще никакого ответа не было. На данный момент, в принципе, есть их позиция, которую они давали публично, То есть в некотором роде это там позиция для других органов исполнительной власти, для граждан. То есть позиция в основном касается того, что это высокорисковые операции, и они не могут их проводить бесконечно. То есть, ну, на самом деле это ожидаемо было, и рано или поздно мы думали о том, что что-то подобное произойдет, потому что продление срока действия карт больше, чем там уже почти, даже, наверное, больше, чем полтора года, это, ну, сверхъестественные операции, и согласно тому же порядку выплаты пенсии через банковские счета, в случае, если они выплачивают сверх той выплаты, например, если человек умирает, то они должны после этого, выявления этого, вернуть эти деньги обратно в пенсионный фонд, что порождает их нежелание рисковать таким спором с пенсионным фондом как возврат. Вот. Ну, это позиция банка, это их внутренние, скажем так, оценки риска, и, в принципе, с одной стороны, их позиция может быть понята. С другой стороны, конечно же, мы не можем с ней согласиться, потому что она другой чаши весов гораздо более важные вещи, такие как возможность тех людей, которые оказались на временно оккупированной территории, стали жертвами обстоятельств, возможность пользоваться своими денежными средствами, возможность обеспечивать свою жизнь, свои условия для проживания, хотя бы в том размере, в котором они могут это делать, хотя бы в каком-то минимальном. И мы знаем, что в случае, если это произойдет, то есть, ну, скорее всего, какие-то проблемы последуют со стороны пенсионного фонда и органов соцобеспечения, хотя оснований для этого на самом деле в законодательстве нет. То есть даже если закрываются счета, заканчивается срок действия карточек, то есть у нас нет такого основания для прекращения выплат, как именно остановление там, прекращения срока действия карты.
То есть деньги будут капать, да, если по закону дальше на счет поступать?
Они должны это делать, но у нас большой опыт, скажем так, позиции пенсионного фонда и органов соцобеспечения, которые могут совершать некоторые действия, противоречащие как норме законодательства, так и здравому смыслу. Поэтому ждать можно всего. Ну, можно хотя бы сказать про то, что у нас на период карантина в самом начале был принят закон номер 540 от 30.03.2020 года, если я не ошибаюсь, в котором есть императивная норма про то, что на период карантина продолжается выплата пенсии и социальных выплат для внутренне перемещенных лиц. То есть в любом случае оснований для прекращения выплаты как таковых нет вообще, а те, которые есть, не применяются, потому что этот закон специальный. Но, тем не менее, мы уже сталкивались и с весной 2021 года, сталкивались с волной остановки выплат пенсии из-за того, что, согласно нормам законодательства, если идентификация не проходится больше года в банке, то это основание для прекращения выплаты пенсионного фонда пенсии. То есть и понадобилось разъяснение там Минсоцполитики для того, чтобы эту ситуацию урегулировать. И то же самое может быть и сейчас, поэтому, ну, тут нам нужно понимать, что ожидать можно всего что угодно.
Давайте слушателя послушаем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я с Донецкой области, подконтрольной Украине. А я не понимаю, почему банк должен что-то кому-то. Почему вся Украина должна думать за Донецк и Луганск? Извините, они когда в 2014-м бабушки, дедушки полтели, бегали, орали, они думали? А теперь Украина должна, вся Украина думать должна. Да нет, дорогие, у вас есть лидер свой, бородатый, в Донецке там сидит. Идите ему и все претензии предъявляйте. А не Украина должна за них думать. Уже достало.
Ну вот давайте мы с вами все-таки поспорим, да. Ну, не все бабушки и дедушки, как вы выразились, вот бегали и поддерживали то, что происходило тогда в Донецке и Луганске. И, насколько я понимаю, даже то, что бегали и поддерживали, даже те нет никаких законных оснований лишать их социальных выплат. Ну, давайте вот рассуждать по закону.
Я 60 километров живу от Донецка. Я ездил туда, я видел это все. И с вот этими бешеными глазами, в основном бабушки и девушки, и обдолбанная молодежь. Да, там были россияне, я видел ростовские и белгородские номера, автобусы. Но вот это, Путин, приди, ну вот он пришел. Чего вам не нравится?
Хорошо, что давайте, там? Да, мы вот зафиксировали вашу позицию, но все-таки хочется, чтобы мы не обсуждали вот именно вот этот вот вопрос во время этого эфира. Все-таки он немножко, наверное, другой. Но спасибо вам большое за звонок. Я напомню, номер наш 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Вопрос Илье Несходовскому. Илья, Ну вот объясняет ваш коллега о том, почему такое решение может быть принято, да, потому что якобы высокорисковые операции. Но вы как себе объясняете? Ну, решил сэкономить, получается, Ощадбанк, дыра какая-то в пенсионном фонде Украины. Почему вот такое вот решение? Или действительно это долго продолжаться не могло, и вот такой форс-мажорная ситуация, обстановка, она затянулась, и вынужден банк принять какое-то решение. Как вы относитесь к этому?
Ну, банк абсолютно правий. Дана операція є ризикованою, при тому, що людина не ідентифікується. Іншими словами, невідомо, хто конкретно отримує. Не виключається випадок, що отримує особа, якій ця сума грошей не призначена. І як результат, це може бути використано, в тому числі, і трактуватися як фінансування тероризму. Тому це напряму є відповідні норми закону про запобігання легалізації коштів, отриманих злочинних шляхів, фінансування терористства, там, торгівля зброї масового знищення. То в даному випадку, все ж таки, я розумію, що банк нескінченно продовжувати, скажімо, те, що не потрібно ідентифікуватися, він це робити не міг. І тому певний час прийшов, все ж таки півтора роки – це серйозний термін для того, щоб продовжувати. Це була відверта добра воля безпосередньо самого Ощадбанка, який продовжував дію карток. Проте, ну, зараз можна сказати, що вже час на те, щоб продовжувати дію карток, він припинився. Тому банк тут не порушує жодних якихось законів. З приводу того, що це можлива економія для пенсійного фонду, так, суми, які виплачуються людям, які проживають на окупованій території, вони є достатньо значними. Проте на сьогоднішній день пенсійний фонд перевиконується в порівнянні з плановими показниками, тому такої потреби нема.
Ну, все-таки есть и какая-то все-таки социальная вот сторона. Вот вопрос Михаилу Фоменко. Михаил, а банк, Ощадбанк обязан продлевать эти срок действия этих карт по причине карантина или делал это в связи с карантином? Как это вот звучало, как это выглядело?
Нет, они не должны этого делать, то есть это действительно их инициатива, но, скорее всего, не самостоятельная, то есть, скорее всего, это согласовано, но действительно в законе у нас ничего не сказано про то, что на период карантина у нас действуют какие-то специальные нормы по продлению срока действия карт. То есть у нас есть базовое там законодательство в сфере банковской сферы, в сфере там защиты от тех же законов финансирования терроризма, проверки, которые и тех методов контроля, которые накладывает на обязанность которых накладывает на банк Национальный банк Украины и национальное законодательство, но таких сроков действительно нет. Таких норм по продлению сроков. Хотелось бы вот ответить по поводу предыдущего момента, по поводу того, что ситуация длительная и что пришло то время. Ну, с одной стороны, да. С одной стороны, это очень большой промежуток времени, но с другой стороны, это не является такой уж безапелляционной нормы. То есть говорить о том, что этими деньгами финансируется терроризм, ну, для этого нужны какие-то весомые доказательства, для того, чтобы уравновесить ту ценность, которая противопоставляется. Потому что в случае прекращения социальных выплат мы ставим под угрозу большое количество людей, которые привязаны к ним и от которых зависит их существование, то есть которые не могут существовать без этого, у них нет других источников дохода.
Давайте напомним, да, была такая возможность даже обналичивать там за определенный процент вот эти деньги, то есть если мужчина или женщина пожилого возраста не могут выехать, да, они могли эту карточку отдать и за определенный процент получить какие-то деньги для того, чтобы выживать. То есть им даже в последнее время не нужно было, ну, покидать вот эту неподконтрольную территорию, если не могли ее покинуть для того, чтобы получить украинские деньги. Это просто такая реплика, ну, от меня.
Такое происходило даже по доверенности, то есть либо выданное украинским нотариусом, либо российским, но я не вижу здесь, опять же, подтверждения какого-то использования этих денег для финансирования терроризма. То есть мы можем сейчас говорить о том, что ведется какая-то деятельность, которой, например, не оплачиваются налоги, потому что, скорее всего, эти люди берут какой-то процент за свои услуги, но говорить о том, что это финансирование терроризма, окей, есть какие-то подозрения или есть какие-то перестороги по этому поводу, но нужно понимать, что для этого должны быть весомые доказательства, чтобы это утверждать. Но, с другой стороны, опять же, банк этого не должен делать. Но я думаю, что это в большей мере политическая воля для того, чтобы принять какое-то решение на законодательном уровне либо на уровне правительства, для того, чтобы, если есть политическая воля эту ситуацию исправить, поскольку у нас еще есть время, у нас еще есть, и они хотя бы это сделали за это время. Ну, то есть, значит, банк упомянул о том, что они не будут продлять срок действия за 2 месяца, то есть, ну, в принципе, есть срок для того, чтобы принять какое-то решение и определиться с позицией. И я надеюсь, что и правительство, и профильное министерство реинтеграции, и народные депутаты, они будут заинтересованы в том, чтобы все-таки защитить своих граждан хотя бы на период действия вот этих обстоятельств, о которых мы сейчас все говорим, то есть и с закрытием КПОВ свободного прохода для граждан Луганской области, то есть которое произошло недавно. Я думаю, мы об этом тоже поговорим сегодня. То есть объективная ситуация не исправилась. И объективная ситуация будет примерно такая же, как она была и в 2020 году, и в начале 2021 года, и заболеваемость снова таки растет. То есть каких-то объективных оснований говорить о том, что ситуация стала лучше, и поэтому можно что-то не делать, нет.
Понятно. Я напомню, наш номер 0800-300-403. С нами Михаил Фоменко, юрист общественной организации «Донбасс-СОС», и Леонид Сходовский, директор Института социально-экономической трансформации. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я из Донецка. Добрый вечер, да. Из Донецка пенсионерка, которая отработала на Украине, на Украину 42 года. И я не виновата, что какие-то там бабушки, дедушки. Я, например, бабушка, 79 лет. Я протестовала как могла против этого бандитского. Но благодарность мы можем Ахметову сначала сказать. И вообще всей власти Украины, потому что они плюнули на наш Донецк. И не надо рассказывать, как первый вам позвонил, что прямо мы сами просили. Мы ничего не просили. А я теперь больная, я на ходунках. Я через Россию не могу. У меня карточка кончилась в феврале, а в марте уже карантин. Изобрели эту болезнь, она изобретенная. И я страдаю, не лечиться, мне эти помощь какую-то дают, я на них не работала, я работала на Украину.
Ну, то есть выехать вы не можете, вот. Правильно вас понимаю, в Украину свободно?
Я абсолютно не могу. Нет, я если бы КПВВ открыли, как я ездила, пока была здоровая, мы здесь потеряли здоровье, как нас бомбили, а денег у меня не было, чтоб я уехала и платила по 12 тысяч, как моя знакомая, за квартиру в этом, она в Харькове.
Скажите, а вы не связывались с банком? Вам ничего вот предлагали?
Да, с банком связалась с самого начала. Сказали, как кончится карантин, и вы проедете. У меня внучка есть, которая со мной. Где-то 2 дня мне надо потратить, чтобы в Запорожье проехать. С ней вместе она медик. Вот. У нее, правда, дети, но через Россию ни она, ни я. Я знаю 3 женщин, которые ездили через Россию, приехали и поумирали вот здесь, в Донецке.
Спасибо, спасибо большое, знаю. Спасибо большое за ваш звонок. Еще есть человек, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так же, как и первый дозвонившийся к вам слушатель из Донецкой области, в подконтрольной части. Мы наикореннейшие жители этого региона, и мы, как никто, очень хорошо знаем все процессы, происходившие здесь, с 90-х годов и по сей день. Такие бабушки и дедушки, о которых он говорил, которые танцевали там, звали Путина, они... Их больше здесь, на подконтрольной территории, нежели там сейчас в Донецке. Потому что те, которые даже и звали Путина в Донецке, они уже очень давно, еще 5 лет назад, они пожалели о своих желаниях, о своих пожеланиях, о своих просьбах. А вот которые находятся здесь, и бабушки, дедушки, и их дети, внуки, ждут, пока придут, освободят их с той стороны. А их дети, внуки, преподают в школах, работают в правоохранительных органах, в органах соцзащиты.
Спасибо. Услышали вас, много звонков. Спасибо за звонок. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я тоже на подконтрольной стороне живу, но жив в Донецке, естественно. Я выехал, вот. Но мне тоже уже 76 лет, как говорится. И видел все это сам в очередь, как говорится, как бежали толпами в школу голосовать. видел, это все воочию, как говорится. Но я не об этом. Я хотел сказать о том, что я очень многие знаю, которые уже ушли в свет иной, как говорится, а люди получают по этим карточкам деньги. Неужели в Украине лишние деньги? Что вы же не знаете, сколько человек умерло уже, пенсионера ушло на тот свет.
А сколько живы? Понимаете, ну такая уникальная ситуация, да, что получается, ну действительно, многие умерли, и, наверное, кто-то получает за них деньги, но многие, вот как наша слушательница, живы, слава богу, и не смогут получить деньги.
Ну это одна сторона, да, есть такое, правильно. Но я говорю, что очень много умирает людей, а Украина выплачивает, и люди получают двойные пенсии. Ну, дело, и опять же дело не в этом. Они меняют по курсу, надо 10% переплатить, и их курс там 2,40, насколько ниже. Получается, что Донбасс получает наши украинские деньги по заниженной цене вообще. Какой толк от этого, я не знаю.
Спасибо, услышали вашу, услышали вашу позицию. Есть еще один слушатель, и прокомментируем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Краматорск. Вы знаете, я понимаю этих людей. Я прекрасно понимаю людей, которые говорят за то, что вот, те люди, которые получают пенсию. Там, ну и плюс я понимаю прекрасно, что они получают помимо нашей украинской пенсии, все, которые находятся на той территории, получают еще и там пенсию.
Давайте не называть вот эти деньги пенсиями. Да, ну, во-первых, они не являются пенсиями, во-вторых, они достаточно копеечные. Ну вот пересчитывают по рублям.
Она не совсем копеечная, не совсем копеечная, но... Это добавка, добавка все равно к нашей украинской пенсии. Причем существенная добавка. Существенная. Причем, давайте будем говорить прямо, там у них квартплата меньше, там у них и цены бывают на некоторые продукты меньше. Ну, я не буду говорить на что, но все равно. Квартплата, газ меньше у них гораздо цены. И все это прекрасно знают. Но, с другой стороны, это нужно, конечно, нам выплачивать этим людям пенсии. Тем более я сам как бы донщанин, я житель Краматорска, но я донщанин, и у меня подписка донецкая. Но, опять-таки, нужно все равно регулировать это как-то умерших людей, которые действительно, прошу слушать, сказал, умерших людей, которые там умерли, а мы о них не знаем, наш пенсионный фонд о них не знает.
Спасибо, да, спасибо, да, мы вас поняли, да, но вы тоже такую картину нарисовали, вот рая просто в Донецке и Луганске, ну, действительно, может быть, там и квартплата, но вот мы слышим, сколько стоят продукты питания, что происходит с ковидом, ну, и подобные вещи, да, почему-то вот многие переехали, живут в свободной Украине, а не там, где дешевая квартплата. Ну, спасибо большое за звонок, а вот я еще хочу задать вопрос юристу Донбассос. Михаил, скажите, а есть какие-то варианты подтвердить, ну, вот, что человек не умер? Ну, вообще, технологии какие-то. Вот там через Дию предлагали, да, но не у каждого же есть, наверное, смартфон, да, и это будет не совсем эффективно.
Ну, понимаете же, проблема не в этом состоит. То есть, на период карантина как раз идентификация не применяется, а то, что сейчас внесли новое постановление, точнее, приняли по поводу альтернативы, как через авторизацию через портал пенсионного фонда с помощью КЭП, который получен через ДИЮ. То есть, это, ну, это альтернатива для прохождения идентификации. То есть, тут же проблема не в этом. Идентификация как раз и не требуется. Проблема в том, что человеку нужно получить карточку.
Физически.
Карточку, если мы, например, говорим о электронном пенсионном удостоверении, возможно получить только лично. То есть, согласно порядку, она выдается только лично человеку, ее по доверенности получить нельзя. Только законный представитель, если есть над человеком опека, если он несовершеннолетний. То есть, поэтому в этом плане это, конечно, здорово. Это нам даст очень большое, скажем так, это очень такой большой шаг, на котором мы на самом деле тоже очень долго шли, но он не решит эту проблему, потому что проблема здесь не в идентификации. Хотя можно было бы, если бы, опять же, было бы волевое решение правительства либо парламента для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, например, прохождением этой идентификации, подтверждением, что человек живой, через жив-здоров, через ДИЮ, это тоже можно было бы использовать. Но тут у нас другая тогда проблема, потому что это достаточно высокотехнологичная вещь, которая требует от человека умения пользоваться компьютером, умением пользоваться, чтобы у него было наличие ДИЮ, наличие электронных документов, которые есть далеко не у каждого. То есть это также на данный момент ограничивает людей в том, чтобы они могли это делать. даже вот у нас электронное пенсионное удостоверение, оно должно было содержать себе электронную цифровую подпись согласно того же там порядка. Но на данный момент это не реализовано, насколько я знаю. То есть даже вот этот, скажем так, способ, который есть у каждого, то есть у каждого пенсионера, у которого электронное удостоверение выдается сейчас, оно выдается в электронной форме переселенца, которая с банковской карточкой вместе. То есть, ну, даже в этом случае оно не подтягивается автоматически. То есть человек, если подавать автоматический способ идентификации, это было бы гораздо проще, чем ему нужно было там использоваться компьютером, оформить электронные документы, только после этого у него что-то появлялось.
Вот, кстати, касательно позиции Минреинтеграции, в курсе там вот этой вот проблемы, ну, сегодня не смогли включиться, но комментарий Ростислава Замлинского, заместителя министра по делам временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц, мы получим завтра и вместим его в текстовый вариант вот, это, вот этого эфира. Вот ждите, ищите его на сайте Украинской службы Радио Свобода. Пишут нам в Ютьюбе, Катя, цитата: «Я живу в Донецке, нас держат концлагеря, закрывайте выплаты пенсии, может быть, после этого эти ДНРовские нас откроют. Пенсионеры не будут ездить через Россию, ни сил, ни денег у них нет». Вот такое мнение от жительницы Донецка. Вопрос еще один Илье Несходовскому. Илья, а сколько сэкономит пенсионный фонд Украины, если действительно вот это вот случится с 1 января? Есть какие-то прикидки, это поправит его состояние? Вообще по количеству пенсионеров, которые там находятся на неподконтрольных территориях?
Наскільки мені відомо, такий облік, де проживають безпосередньо особи, не ведеться. Тобто є пенсіонери, які зареєстровані в Донецькій області, вони не отримали статусу переселенця, вони тут отримали відповідний пенсійне посвідчення, пенсії отримують, живуть, проживають в тому ж самому Маріуполі або в інших містах там, біля Донецької, Луганської області, або в Донецькій, Луганській області, які підконтрольні Україні. Тому однозначно відповідь можна отримати лише тільки якраз, коли буде або перепис, або буде дійсно ідентифікація особи. Я, до речі, не погоджуюся з приводу того, що у нас через електронний цифровий підпис. Але ж не тільки електронний цифровий підпис. Треба в очі переконатися про те, що ця людина є жива. Інакше виходить, що в даному випадку, використовуючи технологічні прийоми, просто-напросто, скажімо так, обманути пенсійний фонд в контексті того, що ця людина є в дійсності, вона там нібито має отримувати пенсію, але в даному випадку це виникне, знову ж таки, загроза в тому, що отримувати будуть не ті особи, яким призначені. І я, до речі, погоджуюся з тим, що ці люди отримають ще додаткові виплати. І саме це є доволі такі вагомі для них аргументом, що в даній ситуації для них є сприятливо. Вони одночасно отримують і українську пенсію, ті виплати, які їм забезпечує Росія. Вони, до речі, багато хто з них отримував, в тому числі і російські паспорти, і отримали відповідні ідентифікаційні коди російські для того, щоб отримувати додаткові виплати, особливо ушли це роблять. І тому вони, скажімо, від цього тільки виграють. І той ситуація, яка зараз склалася Донецькой области, для них це є сприятливо з точки зору отримання грошей.
Илья, к вам еще один такой вопрос, а потом я к Александре Дворецкой, еще одному гостю нашего эфира обращусь. А вот вы тоже согласны, что эти деньги будут на счету ожидать пенсионеров еще да хоть год, если не приезжать за вот этой вот новой карточкой? То есть государство не может отчудить эти деньги, забрать их просто, аннулировать счета?
Ні, тут це однозначно. Ніхто позбавляти пенсії не буде. Якщо людина приїде пізніше, то ця сума буде нарахована, людина отримає кошти у повному обсязі. Тобто, іншими словами, якщо навіть з 1 січня припинить діяти, умовно кажучи, карантин припиниться десь, умовно, наприклад, в травні місяці, і людина зможе приїхати самостійно лише тільки там в червні місяці, то в червні місяці йому буде нарахована повністю ці виплати, починаючи з того моменту, коли він не отримав ці кошти на свою карточку. Тому тут якихось, скажімо так, законодавчих проблем нема. Позбавити пенсію можна лише тільки в тому випадку, якщо людина померла або визнана, наприклад, безвісти зникла, або інші моменти згідно українського законодавства, які дозволяють припиняти оці виплати. Але в жодному випадку не стосується те, що у людини припинила діяти карточка.
Обращаюсь к Александре Дворецкой, координатор адвокаційного направлення благодарительного фонду «Восток СОС». На самом по телефону. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александра, ну вот знаю, что вам и звонят же, наверное, горячую линию. Вот сколько людей, пенсионеров, не могут покинуть вот эту вот территорию неподконтрольную для того, чтобы получить новые карточки? Что вы посоветуете делать людям вот в преддверии 1 января, когда их карточки станут недействительными?
Но на самом деле я бы просто хотела сказать, что действительно уже отреагировать на слова, которые были сказаны, что общего количества пенсионеров, которые проживают на временно оккупированной территории, к сожалению, сейчас нет. Только потому, что уже отреагируя на слова, скажу, что государство изначально создало систему, которая не предполагает возможности выплаты людям, проживающим на оккупированной территории, пенсионных выплат. Они говорят о том, что для того, чтобы получить такие выплаты, надо оформить справку внутренне перемещенного лица, тем самым обманывать фактически государство, что они не являются внутренне перемещенными лицами, они остаются проживать на оккупированных территориях. Но именно процедуры получения пенсионных выплат, проживая на временно оккупированной территории, нет. Поэтому первое, что я бы хотела рекомендовать правительству, для того, чтобы посчитать этих людей, отделить внутренне перемещенных лиц, которые действительно стали внутренне перемещенными лицами, и тех, кого государство вынудило зарегистрироваться и выезжать на верификацию.
Государство знает их количество, да, что они живут на неподконтрольной территории?
Конечно, потому что именно эти люди выезжают, и именно для этого ввели верификацию для всех внутренне перемещенных лиц, потому что не знали, как отделить одних от других. Потому что для переселенцев, которые переселятся в Киеве, и для переселенцев, которые проживают в Донецке, остается там и выезжают периодически, действует одно и то же правило. Это первое. Второе, если я правильно понимаю, сотрудник пенсионного фонда говорил, то, наверное, он тоже знает, что если...
Нет, это просто эксперт Илья Несудовский.
Эксперт. Да, тогда он должен знать, что если пенсия будет приостановлена, выплаты именно пенсии, непрохождение верификации означает приостановление выплат, то на сегодняшний момент в Украине отсутствует порядок выплаты задолженности. С момента восстановления выплат будут восстановлены и выплаты пенсионные. Но пока порядка задолженности нет. То есть, например, если пенсионер сегодня обратится, до этого 7 лет находясь в оккупации, он не обращался за пенсионными выплатами, он не сможет получить компенсацию за 7 лет, которые он не получал такие выплаты, поэтому это не совсем справедливо.
То есть, подождите, ни один человек нет такого механизма, это теоретически невозможно сейчас, да, получить деньги?
Да, потому что кабинет министров Украины поручить пенсионному фонду с Минсоцполитики разработать такой порядок, однако по состоянию на сегодня такого порядка нет. То есть поэтому здесь не совсем можно сказать, что нет никакой проблемы, они могут получить потом. Что касается, я понимаю, тут очень важно, что государство оказывается в сложной ситуации. С одной стороны, поддержать своих граждан, пенсионеров, которые остаются на оккупированных территориях. И да, им жить не совсем легко, потому что, во-первых, пенсионеру, который живет на подконтрольной территории, можно выйти и снять деньги в банкомате в своем населенном пункте. Людям с оккупированных территорий надо проделать большой путь, в том числе, который дорого стоит. Мы знаем, что в Донецкой области сейчас не работают КПВВ, только по предварительному разрешению 2 раза в неделю пропускает ограниченное количество людей. В станице Луганской тоже собираются ввести по списку уже с ноября месяца пропуск. А выезд через Российскую Федерацию, через КПВВ на неконтролируемой части границы и заезд, они говорят о штрафе, во-первых, а во-вторых, он порядка от 2 до 4 тысяч гривен такой выезд стоит. Поэтому говорить о том, что пенсионеры на временно оккупированных территориях пребывают в каких-то более привилегированных положениях или получая те копеечные выплаты от Российской Федерации через прокси, так называемые ДНР, ЛНР, они как-то слишком ушлые, вот, например, как употреблял эксперт слова, мне кажется, не очень корректно. Люди страдают от оккупации, а у государства Украины было перед ним обязательство. И действительно, единственное, что можно сказать, что Донецкая и Луганская область имеют много довольно высокого уровня пенсий. Это связано с шахтерскими пенсиями, которые государство им обещало за их тяжелый труд. Вот. И поэтому, конечно, нельзя говорить здесь с точки зрения экономии бюджета. У нас солидарная система. И Европейский суд в данном случае говорит о таком термине, как справедливое ожидание. Что если человек выполняет свои обязанности перед государством, тяжело работает, платит налоги, он ожидает, что по достижению пенсионного возраста государство позаботится о нем. Поскольку он откладывает эти деньги не на свой личный счет, а платит работающее население, у нас в системе платит сегодня пенсионерам. Поэтому те пенсионеры, которые сейчас находятся, они свой долг перед государством выполнили, и, к сожалению, государство в обратную сторону такие обязательства на себя.
Александр, что делать? Вы можете вот что-то посоветовать? Ну, вот или в частности, вот таким пенсионерам, которые не могут выехать, или вы вот как адвокат, да, координатор адвокационного направления, вот собираетесь каким-то образом вот корректировать это решение Счетбанка?
Ну, в первую очередь надо говорить о том, что Счетбанк – это государственный банк, и он не принимает решения самостоятельно. Если кабинет министров выступит с инициативой с продлением, то такое продление будет. А Счетбанк сейчас выступил, что он не видит необходимости, ссылаясь на консультации со службой безопасности и на свои какие-то расчеты. Но здесь надо говорить, что Счетбанк – это не частная коммерческая структура, которая принимает такие решения в своем интересе. Это государственный банк, определенный единственный государственный банк для обслуживания пенсионеров с временно оккупированных территорий, в принципе, внутренне перемещенных лиц. И по этой причине он должен выполнять государственную политику. Если государственная политика будет такая, а здесь будет ответственность в первую очередь Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Алексей Резников, мы будем говорить о Министерстве социальной политики, которые должны эту политику реализовывать. Поэтому спрашивать надо не с руководства Счетбанка, а с кабинета министров Украины. И поэтому до этого такие выплаты продолжались, продление карт происходило. Я считаю, что после 1 января такая процедура также должна быть продолжена. Но Счетбанк должен выполнять просто решение правительства.
Ну вот я еще задам один вопрос вашему коллеге из Донбасса, Михаил. А вот давайте коснемся этого вопроса, что КПВВ станица Луганская, да, единственная КПВВ, пункт пересечения, который работал хотя бы в пешеходном режиме, вот может вот-вот закрыться. Вы с чем это связываете? Не с тем ли, что убирают так называемую таможню между группировками ДНР и ЛНР? Из Донецка можно было бы через станицу добраться в свободную Украину, а вот как раз они хотели этого, чтобы люди вот проходили вот эту верификацию.
Ну, возможно, потому что тут объединялись, и мы думали, раз объединение будет, то хотя бы для жителей Донецкой области упростится, они смогут хотя бы выезжать там, где пропуск работает, а тут оказалось, объединение пошло другим путем и не упростилось. Тут какая-то забавная ситуация возникает, у нас пока однозначной информации нет, но немножко поправлю Александру, у нас уже, насколько мы известно, вступили в силу эти списки и людей уже не пропускают, то есть нам уже обращались люди, которых не пропускали, зато пропускают людей из Донецкой области, то есть вроде бы пока их пропускали, но пока рано говорить о том, насколько эта ситуация, она вот стабильна. То есть, ну, все может подняться там, у них устаканится практика, и что-то изменится. Вот. И тоже хотелось бы сказать по поводу предыдущих слов, которые говорились про то, что пенсию можно получить по задолженности. Мы тут весной делали запрос на пенсионные фонды Министерства социальной политики. У нас сейчас получают пенсию с временной весной 630 тысяч пенсионеров из 1 400 000 200 000, которые были на момент начала АТО. Так вот, у них уже есть задолженность.
Это Донецкая, Луганская области, Михаил, да?
Да, 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 да. То есть те, которые сейчас как внутренне перемещенные лица зафиксированы, то есть у нас получают пенсию, у них уже есть сейчас задолженность 11 миллиардов гривен. Это только у тех, которые сейчас получают пенсию. То есть мы не говорим о тех второй половине, которым пенсия была прекращена и которые сейчас ее не получают. А по решениям судов, по которым они обязывают пенсионный фонд выплатить эти суммы, то есть у нас 29 миллиарда гривен задолженности. То есть это по тем, кто прошел уже суд, который признал, что решение, что незаконный отказ пенсионного фонда не выплачивает задолженность, и который пенсионный фонд решение не исполнил. Поэтому я не знаю насчет того, эксперт, уважаемый, он ознакомлен или нет с этими условиями, но говорить о том, что если пенсия будет прекращена, она будет возобновлена, нельзя. А в целом вот по тем задолженностям, по всем, включая тех, кто не получал пенсию с начала 2014 года, там что-то в районе 80 миллиардов гривен. И поэтому, когда мы говорим о том, что когда-нибудь мы начнем это выплачивать, я бы сказал, что когда-нибудь люди начнут задумываться в власти о том, что слишком большая сумма, а не зафиксировать ли нам это состояние навсегда. Потому что уплачивать ее, она еще все увеличивается, как-то уже неудобно получается. Даже планировать. Поэтому На самом деле это та ситуация, когда нельзя допускать того, чтобы это увеличивалось, потому что это уже начинает напоминать какую-то огромную проблему, которая выстрелит когда-нибудь и приведет просто к тому, что эти все выплаты могут быть там заморожены навсегда.
Михаил, 20 секунд, если можно, заканчивается время. А вот вы советовали людям, ну, из Востоксо советовали звонить в банк, а вот зачем, какой толк?
Еще раз.
Вы рекомендовали людям связываться с банком, пока не получили комментарии от счетбанка непосредственно. Вот какой в этом смысл? Вот что человек может узнать? Узнать, что не будет ему начисляться деньги дальше?
Ну, во-первых, не только на счетбанк. То есть это я там озвучил достаточно большой перечень возможных лиц, к которым можно обратиться. То есть, ну, это первично для того, чтобы указать, что есть такая проблема, потому что в некотором роде это иногда работает для государственных органов, которые видят массовость проблемы и, например, обращение к ним. То есть они могут понять, если будет таких обращений много, они обратят на это внимание. В том числе, если, например, будет обращение много к нам, мы тоже обращаем внимание на это государственных органов. Но у нас обычно нет подтверждения, потому что мы такое предаточное звено, и сказать, что к нам обратилось 200 человек, но чем это подтвердит. Другое дело, когда они обратились в сам банк.
Спасибо, Михаил. Заканчивается время. Ну вот звоните, люди, действительно, уважаемые пенсионеры с неподконтрольной территории, действительно, есть такая возможность, ну вот давить таким образом, да, сообщать о проблеме в счетбанке. Это были Илья Нисходовский, директор Института социально-экономической трансформации, Михаил Фоменко, юрист общественной организации «Донбасс-СОС», Александра Дворецкая, координатор эдукационного направления благотворительного фонда «Восток-СОС». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Далее Антоненко, звукорежиссер. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».